Взрослые, все, у кого есть священное писание, откройте, пожалуйста, послание Ефесянам, 5 главу. Послание Ефесянам, 5 глава. Кто-то может сказать, что тема сегодняшняя, которая имеет отношение к семье, мало связана с тем, что мы будем делать сегодня в конце служения, вспоминать страдания и смерть нашего Господа Иисуса Христа. Откровенно, когда я готовился, я думал, а так ли это на самом деле? Вообще, есть ли какая связь между заповедей Господней о святом причастии или хлебопреломлении и семьей? Давайте прочитаем вместе текст, о котором мы будем говорить весь январь месяц. Один текст, о котором мы будем говорить последующие 4 воскресенья. Послание Ефесянам, 5 глава, с 15 стиха и ниже. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. Кто не хочет этого в новом году? А? Дорожа временем, потому что дни лукавы. Вчера, когда мы общались с друзьями, так много людей говорило, мы хотим в этом году более бережно относиться к времени нашему. И не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и псловословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Интересно, вот этот стих. Благодаря всегда и что? И за все. Повинуясь друг другу в страхе Божьем. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и Он же Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющую ни пятна или порока, ибо чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо от всего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Аминь. Как вы думаете, есть какая-то связь между тем, что мы прочитали сейчас, и между воспоминаниями, страданиями смерти Господа нашего Иисуса Христа? Есть? Какая, Наташа? Как муж должен любить свою жену? И Писание дальше говорит, как Христос возлюбил нас с вами. И что сделал? И предал себя за нас. Чем больше мы начинаем вникать в это слово, тем я больше и больше вижу связи с тем, что мы сегодня будем делать, какое-то отношение для семьи имеет. Можно мне начать тем, что я бы хотел сегодня закончить свое слово, тем, что благополучие семьи, христианской семьи, зависит от нашего правильного участия в вечере Господней. Кто не хочет иметь добрые дни жизни? И каким-то образом Бог говорит, я приготовил для вас, для вашей семьи, то, в чем люди сегодня больше всего нуждаются, не так ли? Немножко как отступление, я хочу сказать, что сегодня очень много проблем встречает семья, живущая в нашем обществе. Очень много проблем. И знаете, порой, как в полной тьме, так сложно увидеть свет. Знаете, когда вот на море наступает сумрак, мгла, и так сложно, допустим, какой-то лодке, которая не имеет навигационную систему, порой разобрать, где маяк и как к нему идти для того, чтобы не попасть то в ненужное, на риф какой-то наскочить, о скалу не разбиться и так далее, и так далее. И неудивительно, что сегодня больше половины людей, которые отправляются в это плавание, называемое семейной жизнью, заканчивают его трагично. Больше половины. Я иногда всегда смотрю на молодых людей, которые начинают семейную жизнь, и хочу им всегда задать один вопрос. А где гарантия того, что ваше плавание будет иметь счастливый исход? У вас она есть? И знаете, люди настолько привыкли к тому, что может закончиться трагично, что они даже сегодня, многие и не верят в успех семьи. Они говорят так, а попробуй, а там как получится. Не получится, еще раз попробуешь. Поэтому проблемы общества, нравственные проблемы, моральные проблемы, социальные проблемы общества, они всего лишь добавляют к тем проблемам, которые у нас есть, когда мы хотим, чтобы наша семья была тем местом, где Бог бы имел свое святилище, свой храм, и место для его поклонения было бы. Интересно, что если вы сегодня посмотрите определенные программы по телевидению, которые пользуются популярностью, которые пускают не просто на кабельном телевидении, а даже так называемые картины или мультики, так называемые для детей, большинство из них высмеивают или из нормальной семьи делают карикатуру. А все, что Библия называет ненормальным, постыдным и позорным, возводят в ранг нормы. Парадокс, не так ли? Социальная система, в которой мы находимся, к сожалению, она не поощряет уклад семьи или жизнь нормальной семьи. Если человек не замужем и имеет детей, намного больше государство расположено давать ему различные льготы, вплоть бесплатное образование, обучение и все-все-все остальное, что с этим связано, нежели если бы это была бы здоровая семья, муж, жена и был бы один ребенок. Этих льгот бы эта семья не получила. Пройдите любому социальному работнику, он об этом сегодня вам скажет. Я вам скажу больше того, некоторые люди даже разводятся сегодня только для того, чтобы получить социальную помощь, которую, находясь в семье, они от государства не получают. Поэтому мир, в котором мы живем, он не мир, который пытается создать это общество, которое было бы, имело под собой хорошую основу, каким-то образом сознательно или несознательно враг использует для того силы определенные для того, чтобы разрушить семью. Как печально, когда сегодня пожилые люди, которые приезжают в эту страну, и мы слышим такие примеры сплошь рядом, которые прожили по 50-40 лет вместе, сегодня разводятся, чтобы получить больше жилплощадь и немного больше фудстемпов. Потому что если они будут жить порознь в соседних квартирах, они немножко больше будут получать от государства помощи, нежели они будут жить с семьей в однокомнатной квартире. И вы эти случаи, наверное, сами знаете. Трагично, не так ли? Но это не только происходит на уровне обстановки социальной, моральной или нравственной. Сегодня нашим детям и молодому поколению преподают искаженное представление семьи. И преподают, начиная это с детского садика, школы, и дальше. Определенные программы, которые сегодня есть для детей, кто вас слушает новости, знает, о чем я говорю, насколько сложно сегодня родителям в школе возвысить свой голос, чтобы их голос был услышан, против того, чтобы маленьких детей в начальной школе не учили про семью двух пап или двух мам. Понимаете, о чем я говорю? Но это не просто их учат этому, им пытаются этого с детского возраста привить отношение, что это норма жизни. И маленький ребенок приходит домой и полностью confused, то есть полностью не понимает, что происходит вокруг. Последствия определенных законодательных моментов, которые были приняты некоторыми штатами, сегодня ведут за собой последствия, что учебники средней и высшей школы разрабатываются на сегодняшний момент таким образом, чтобы слово «муж» и «жена» полностью были аннулированы, потому что «муж» и «жена» — это старое понятие семьи. Нормальное понятие семьи – это два партнера, которые любят друг друга. А какого они пола – это другое совсем дело. И никакого отношения не имеет к тому, как дети будут воспитываться в семье. Это происходит не в другом свете, это происходит в мире, где мы с вами сегодня живем. И дьявол прекрасно понимает, что разбив основу семьи, он сможет разрушить общество. Это произошло в Греции, это происходило в Риме. Когда эти империи были разрушены не силой войска, а сильно силой морального деградирования и разладом семьи, в первую очередь. Один пастор рассказывает, когда он пришел брать в одном из foster care, так называемых, здесь есть места, где государство несет попечение о детях ребенка, медсестра этого заведения ему говорит: «Знаете, мне кажется, наступил такой момент, что никакого значения не имеет, кто ребенка будет воспитывать сегодня». Он спрашивает его: «Действительно вы так думаете по-настоящему? Это ваше мнение?» Она говорит: «Я уже убеждена, что не важно, кто ребенка сегодня будет воспитывать. И это люди, которые работают с детьми». Еще третья проблема, которая складывается сегодня, вкладывается на семью, это то, что у людей молодых, которые подходят к возрасту начинать свою семейную жизнь, у них очень мало добрых примеров семьи. Не так ли? И это неудивительно, что много молодых людей, которые и мечтают о счастливой семье, если их спрашиваешь: «У вас есть те примеры, которым вы хотели подражать?» Большинство из них не находят этих примеров больше, чем пальцев на одной руке. Это не значит, что они не любят своих родителей. И потому как у них сегодня нет этого, они говорят: «Мне страшно, я боюсь». И что они начинают делать? Они начинают жить той жизнью, которая предназначена только для семьи, будучи не замужем и не женатыми. Не так ли? И одна из причин, потому что ребенок или подрастающее поколение растет в обстановке, где нету добрых примеров. Я знаю, что всегда примеры есть, просто некоторые их не видят. И последнее, наверное, что является одним из самых больших парадоксов, это то, что люди, которые воспитываются в христианских семьях, они встречаются с людьми, которые не являются христианами, но их семьи более благополучные и счастливые, чем те, которые называют себя христианами. И против этого порой слов нет. Когда молодой человек, растя в христианской семье, он видит своего соседа, который неверующий или атеист. У нас была такая семья, которые жили прямо под нами. Я часто думал, когда вот уже пришел возраст свой, думаю: я знаю, что дедушка Витя был коммунистом. Но знаете, не ярым коммунистом. Есть ярые коммунисты, а есть такие, которые, ну, как все. Но как он относился к своей жене? Как она относилась к нему? Какая у них была гармония? Какое у них было понимание друг друга? И это большая для нас порой сегодня проблема. Поэтому статистика среди американских христианской молодежи или молодых людей, которые начинают свою жизнь, она очень мало отличается от статистики остальных людей по отношению развода или несчастных семей. Что большой разницы между верующими людьми и неверующими? Нет. Скажите, как в такой обстановке мы можем не только сберечь, но и правильно вести то, что Бог создал? Он творец, и Он создал семью, Он создал мужчину и женщину, Он создал первую пару. Иногда, когда смотришь на все это, ситуация кажется, она нам не под силу. И Писание поэтому говорит очень просто и ясно. Напрасно трудятся те, кто строят и созидают, да? Если бы Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Нам нужно знать того, кто является основой прочной и надежной семьи. Но понимаете, друзья мои, проблема в том, что когда мы многие вещи знаем, и так много книг написано сегодня о семьях, так много семинаров сегодня проводится, не так ли? Так много есть литературы, есть людей, которые дают различные советы по отношению к семейной жизни. Но учитывая этот огромный материал, посмотреть, что было 10-15 лет назад, 20 лет назад, и сегодня положение семьи в общем, в обществе, поверьте, не улучшилось. Есть три вещи, которые я хотел сегодня сказать, перед тем, как мы перейдем ко второй части нашего служения, воспоминаний вечери Господней. О том, о чем говорит этот текст, который мы с вами прочитали вместе. Интересно, что когда апостол Павел начинает говорить о семье, о ответственности мужа, жены, родителей, он начинает очень интересно, он говорит: «Итак, будьте осторожны, поступайте как мудрые, будьте благоразумны, поступайте в жизни очень осторожно». И дальше он говорит: «Дорожите временем, потому что время, которое нам Бог дает, оно имеет такое значение или дар, который нельзя ничем восполнить больше». И дальше он начинает говорить, что ведет к этой семье, которую Бог хочет видеть. И начинает он говорить очень с необычных вещей. Поэтому первое, он говорит: «Итак, исполняйтесь духом. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство». Но вторая часть он говорит: «Итак, исполняйтесь духом». Я бы очень хотел всем нам, в основном большинство людей здесь, все верующие люди, знают Бога. Хочу сказать вам, если вы начинаете семейную жизнь без Бога, вам будет очень тяжело. Но если вы начинаете ее с Богом, у вас есть обязанность пред Ним следовать Его принципам. То есть начало семейной жизни с Богом не гарантирует нам удачный исход, не так ли? Сколько много семей начинали правильно, но проходит какой-то период времени, и что-то происходит. И апостол Павел поэтому говорит сегодня. О первом я очень мало буду говорить, но мой совет всем тем, которые думают вступать в семейную жизнь: прежде всего, приведите свое сердце в порядок. Если у вас семейная жизнь заходит в тупик сегодня, мой совет тоже для всех вас сегодня: приведите свое сердце в порядок. Начало новой семейной жизни или Новый год семейной жизни начинается не от того, что мы изменим обстановку вокруг нас, но изменение сердца. И это то, что кто беседовал, вот с Вилли беседовал по поводу душепопечительство, то, что именно на это акцент делается. Привести свое сердце в порядок в отношении с Богом. Второе, он говорит, исполняйтесь Духом. Что есть исполнение Духом? Это не значит просто однажды все из нас, кто покаялся, приняли Христа, получили дар Святого Духа. Но заметьте, сколько раз в Писании говорится о том, что апостолы исполнялись вновь, вновь, вновь и вновь Святым Духом. Что значит исполняться Святым Духом? Как вы думаете, что это такое, исполняйтесь? Дальше он говорит, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. Потому что в то время греки считали, что единственный путь, которым можно удовлетворить и получить полное наслаждение от богопоклонения, это когда мы приходим в общение с Богом, хорошо напившись вина. И поэтому все застолья, связанные с богопоклонением Греции, были связаны с хорошим употреблением алкоголя. И апостол Павел говорит, не упивайтесь этим. Но если вы хотите иметь радость, которую должен иметь человек в сердце, в семье, чтобы это было, исполняйтесь Духом. Что такое исполняться Духом, Даня, как ты думаешь? Как ты думаешь, Вилли, что такое исполняться Духом? Через общение с Духом Святым исполняться тем, что является плодом Духа Святого? Еще кто как думает? Дима? Один человек сказал, исполнение Духом Святым означает находиться постоянно под Его контролем. Нахождение нас самих под контролем Его есть исполнение Духом. И это происходит не один раз на всю жизнь, это происходит вновь и вновь и вновь. И скажите, почему молодые семьи и христиане попадают в проблемы? Не потому, что они меньше стали верить в Христа или в Его жертву. Не в этом проблема, не так ли? Не потому, что они перестали верить, что Слово Божие есть беспрекословная истина. То есть в догматику библейскую они продолжают верить, но что-то происходит в душе, в сердце человека, что порождает ссоры, конфликты, скандалы, огорчения, зависть и все остальное. Там, где есть исполнение Духом Святым, там это отсутствует. И поэтому апостол Павел, начиная говорить нам о семье, он говорит нам о том, дорогие мои, если вы хотите знать ключ счастливой семейной жизни, он зависит от нашей способности подчинять себя Духу Святому, подчинять себя Его воле. Из этого вытекает от исполнения Духом Святым, вытекает три вещи. Дальше он в 19 стихе говорит об этом. Человек, исполненный Духом Святого, что пишет? 19 стих. «Назидая самих себя псалмами и словословиями, песнями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Вы слышали о человеке, о котором говорит, у него поет душа? Слышали? Кто этот человек? Как вы его пишете, человека, у которого поет душа? Андрей, как бы ты описал человека, у которого поет душа? А? Счастливый человек. Душа поет, есть радость внутри, не так ли? Любовь растет, как Вилли говорит. Все то, что происходит внутри, оно выражается через... Я вот когда вот я на Колю смотрю, когда он работает, я думаю, душа у него поет. Душа поет. И вы знаете, так сложно скандалить с людьми и ссориться с людьми, у которых поет душа. И Писание говорит, результат нашего исполнения Духом выражается в том, что наша душа начинает петь. Она не как птица, которая попадает в клетку, и где песни счастья начинают утихать, и она начинает просто ждать, когда вырвется. Нет, это другая, это птица, которая поет. Даже когда и шторм, даже когда и вокруг непогода, и дождь, у нее есть песня счастья. Исполнение Духом позволяет нашей душе иметь правильное отношение с тем, кто рядом с нами, несмотря на обстоятельства вокруг нас. Люди говорят, что одна из самых больших причин, почему сегодня семьи распадаются, потому что материальные проблемы. Почему? Потому что душа перестает петь. Начинают обвинения друг друга искать. Начинают претензии предъявлять. Начинаются слова плохие. За ними идут поступки плохие. И одно за другим и приходит к очень плохому концу приводит. Я не видел еще людей, которые бы скандалили в семье, у которых бы душа пела. Вы встречались с ними? Когда у человека в семье скандал, он приходит на работу с опущенным лицом. Но душа у него не поет. Когда у него есть проблема с Богом, у него душа не поет. Исполняйтесь Духом, а плод Духа и является любовь, радость, мир. Когда наполняет наше сердце эти качества, оно выражается наружу. Второе, что является последствием исполнения Духа, что нам очень важно в семейной нашей жизни с вами. 20 стих об этом говорит. «Благодаря всегда и за все Бога Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, наша душа воздает славу Богу и благодарность Ему». Это еще один из признаков человека, который исполняется Духом. Апостолов отпускают, они идут радуются. Они радуются, что за имя Бога они претерпели. Апостол Павел находится в темнице, он начинает петь. Люди поют не тогда только, что у них все складывается хорошо, и благодарят Бога за это. Но Писание интересно говорит «всегда и за все». Друзья мои, что является порой очень часто началом конфликта в семье? Что мы перестаем благодарить всегда и за все Бога. Мы перестаем благодарить Бога за прекрасную жену, которую Он мне дал. Мы перестаем благодарить Бога за прекрасных детей, которых Он мне дал. Да, у меня сегодня нет работы, но я перестаю благодарить Бога, что у меня есть хлеб насущный. Да, у меня в жизни там не все складывается, но в то же самое время у меня нет благодарности Богу, что я сегодня здоров. Что у меня есть руки, которыми я могу обнять свою жену. Что у меня есть глаза, которыми я могу видеть ее улыбку. Что у меня есть способность сказать ей слова, которые она услышит. И как часто дьявол начинает свою работу, когда у нас дух благодарности уходит в сторону. И он начинает нам показывать, что в ней или в нем плохо. И если мы не выражаем это вслух в словах наших, это уже сидит в нашем сердце. И мы говорим, я не хочу на эту тему говорить. И потом кто-то другой на работе такие начинает нам добрые, хорошие слова говорить, которых я так давно не слышал от моей любимой или от моего любимого. И дьявол начинает дальше, и дальше, и дальше идти. Не так ли? Если бы мы в жизни благодарили Бога Отца всегда и за все, что Он нам дает в семье, поверьте, наша бы жизнь в семье бы стала бы раем. Не так ли? И третье, что ведет к исполнению Духом Святым, 21 стих говорит об этом. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем». Интересно, друзья мои, что когда мы читаем последующие стихи, речь идет о повиновении жены мужа и все остальное, но большинство людей, они почему-то начинают читать эту главу с середины, или это повествование, и пропускают этот стих. Повинуясь кто кому? Друг другу. Скажите, есть в Писании место, где говорится, что мужья должны повиноваться своим женам? Есть такое, братья, место? В Писании, где сказано, что братья, мужья должны повиноваться своим женам. А? 21 стих, друзья мои. Повинуясь друг другу. Что происходит, друзья мои? И каким образом некоторые думают, какое-то совсем непонятно, что здесь происходит. С одной стороны, апостол Павел дальше говорит, повинуйтесь вообще во всем своим мужьям, а здесь он говорит, повинуйтесь друг другу. Скажите, видали ли вы хоть одну счастливую семью, где все то, что говорит муж, исполняется, и где все, что говорит жена, не принимается? Таких семей не бывает. Не бывает ни одной компании такой успешной, где шеф этой компании бы не сказал, я хочу послушать вашего мнения о людей, которые окружают его. Не бывает ни одной страны, где нормальный президент не в состоянии собрать вокруг себя людей, экспертов, советников, которые могут ему помочь. И способность наша иметь счастливую семью зависит от нашей способности прислушиваться к нашим партнерам. Исполненный Духа Святого человек слушает всегда, что говорит ему его партнер. Потому что семья – это не дело его рук, это их общее дело. И если мы, как мужья, со своей стороны говорим, что я скажу, и за мной последнее слово, мы об этом будем позже говорить. И на этом точка всегда, то партнерства здесь нет. И поэтому здесь нет семьи, которой хочет видеть Бог. Исполнение Духом Святым требует от нас этого. Наша способность не зайти и послушать. И как часто, дорогие братья, наши жены бывают правее, чем мы порой. Не так ли? Вы помните историю Неемана? Человек, который пришел со своими слугами получить исцеление, солдатами своими. Когда он уходит от обиженный, огорченный, вдруг подходит к нему его друзья и начинает его уговаривать, упрашивать. Они ему говорят, отец наш, ну разве тебе трудно сделать это? И что Нейман сделал? Что он сделал? Он сказал, что я должен вас слушаться, кто вы такие. Я ему повернул свою колесницу и поехал на Иордан. Почему? Потому что самый известный военачальник имел способность не только выслушать, но и послушать своего слугу. Если у нас этой способности нету, и мы только отстаиваем свои права в семье, она никогда не будет счастливой. Какое же отношение вечеря сегодня имеет к нашей семье? Первое, она очищает и помогает нам пойти путем очищения, освящения и прощения. Когда мы прикасаемся к хлебу и к вину, мы вновь напоминаем себе, каждый из нас, проверяя самого себя, что наше строительство счастливой семьи зависит от нашей чистоты с Богом, чистоты нашего сердца по отношению к Богу. И каждый, кто из вас сегодня будет протягивать свою руку к хлебу, к вину, я бы хотел, чтобы вы в духе помолились этой молитвой Богу и сказали: «Господи, я хочу исполнить ту миссию, которую ты на меня возложила, очисти мое сердце». И прикасаясь к этим символам, к этим знакам, Бог помогает нам увидеть самих себя. Так же самое, как за тем столом, когда мы сидели, ученики его с ним рядом, когда он сказал, что один из вас предаст меня, каждый из них начал задавать себе единственный вопрос: не я ли, Господи? Господи, не я ли являюсь проблемой нашей семьи? Не я ли, Господи, тот, который, возможно, в семье живет двойной жизнью? Господи, не я ли тот, который детей учу одному, а сам делаю другое? Господи, не я ли тот, который хочу научиться от Тебя, как по-настоящему любить свою жену? Я думаю, каждому из нас, когда мы прикасаться будем к этой святыне Господней, Бог нам ответит. И Он скажет нашему сердцу, в чем оно больше всего нуждается. В очищении, прощении, от чего начинается счастливая жизнь в семье. Второе, что вечеря делает по отношению семьи, она соединяет и возобновляет наш завет и наши взаимоотношения друг с другом и с Богом. Очень часто во многих традициях различных деноминациях, когда проводят сочетание, во время сочетания дают молодым людям, жениху и невесте, участвовать в вечере Господней. Вы встречали такое? У нас в русской традиции такого нет. Но на многих свадьбах американских, в которых я бывал, всегда совершается, когда молитва благословения над ними, перед этим совершается для них специальная вечеря. Кто совершает это, дает им возможность участвовать от хлеба, от вина. Потому что завет, который они заключают друг с другом, основывается на завете, который Бог заключил с каждым из них индивидуально. И это напоминание для нас всех. Если даже внутри мы чувствуем разрыв друг с другом в отношениях, у нас есть какие-то натяжки, у нас есть какие-то обиды, огорчения на нашу жену, на нашего мужа. Это тот стол, где является столом, где мы садимся, и наши взаимоотношения не только с ним, но и друг с другом возобновляются и соединяются. И последнее, что вечеря делает для каждой семьи, она дает нам способность открытыми глазами смотреть в будущее. В один прекрасный день состоится это брачное торжество Христа из Церкви. Когда сегодня наша семья участвует в вечере Господней, это дает мне, служит мне напоминанием, что в один день наступит тот момент, когда по-настоящему, как Писание говорит, во Христе уже не будет ни мужского, ни женского пола, что мы с вами все будем как ангелы, что Христос будет тем, кем Он сказал, что Он будет, глава тела, женихом нашим, и мы, как Церковь Его, вместе с Ним в Царстве Его будем пить новое вино. Поэтому для каждой семьи сегодня, которая является прообразом отношения Христа к Церкви, когда мы участвуем в вечере Господней, наши мысли направляются на будущее, на тот славный день, когда мы соединимся с Ним, и больше ничто никогда нас с Ним не разлучит. Пусть сегодня наше участие в вечере Господней поможет нам, каждому из нас, еще ближе понять, что Бог хочет от нас сегодня, от нашей семьи. И что Он сделал через Сына Своего Иисуса Христа на кресте, чтобы мы не только индивидуально, каждый жили счастливой жизнью, но чтобы наша семья испытывала каждый день рай на земле. Мир, покой, благодарение и желание повиноваться друг другу. Аминь. Я хотел бы, чтобы сейчас Вилли тоже подошел, мы вместе совершим молитву над чашей, совершим молитву над хлебом, и вместе потом будем участвовать в вечере Господней.